У нас очень высокая задача, я имею в виду, руководителей вторичных служений. Слово Божие.
Ребят, можно секундочку? А меня вот служители освободили от вторичника? Нет. То есть Саша уехал, я не знаю.
По поводу этого ничего не слышал.
Хорошо, спасибо.
Очень высокая задача, которая заключается в том, чтобы такое правильное иметь отношение к Слову Божьему нам, то есть любить Слово Божье, ну и прививать эту любовь всем нашим братьям и сестрам, с которыми мы разбираем, вникаем, исследуем Писание. Отношение к Слову Божьему всегда было таким, знаете, неровным, неоднозначным. Тоже вот как-то так какая-то цикличность здесь прослеживается. Любовь к Слову Божьему. Заново люди открывали для себя истинное Слово Божье. Стремились усвоить слово, жить по нему, научаться бояться Господа. И через некоторое время все это уходило. И вот те моменты, те периоды жизни, когда даже вот если брать в историю церкви, когда церковь вот так относилась к Слову Божьему, как положено, да, как Господь говорит, я презрю на того, кто трепещет перед Словом Моим, с трепетом, с благоговением, понимая, что это Слово Бога, то же самое Слово, которое Он произносил, возникло все, из невидимого видимое произошло. Вот это время всегда такого подъема, обновления вообще общества, не только церкви, но так распространялось на все общество. И наоборот, когда в церкви интерес к Слову Божьему угасал, соответственно, это за собой вело и общество угасало. Нравственность, мораль, все это вот приходило в такой упадок. А когда уходит этот трепет перед Словом Божьим, оно же не происходит так одномоментно, раз и ушло, да? Оно происходит постепенно, постепенно. Постепенно, интерес как-то так. Люди перестают читать с постоянством. Мы же знаем, да, что Библию надо читать каждый день. Это же не церковь установила какая-нибудь протестантская такая. Не Мартин Лютер установил. А само слово об этом говорит. В Библии об этом записано. Это Дух Святой запечатлел вот такое вот, чтобы у нас было такое отношение, такой подход, чтобы ежедневно разбирали, как это бывало, да, чтобы занимались им постоянно, вникая в себя и в учение, занимаясь им постоянно, так делая и себя спасешь, слушающих тебя спасешь. То есть это серьезное такое отношение. Очень легко потерять, особенно когда уже все тебе понятно, все знаешь, все уже начинаешь там смотреть за этими тонкостями, сосредотачиваться. Поэтому дай Бог нам бодрствовать, чтобы любовь к Слову Божьему возрастала у нас. Если она будет у нас возрастать вот в той вторичной группе, где ты находишься. интерес к Слову Божьему будет только возрастать, и, соответственно, будет меняться качество духовной жизни у людей.
Ира, а ты здесь можешь сесть, Ира? Передай. Листочек.
Ну что, вот у нас остается несколько глав. Раз, два, три, четыре, пять глав, да? Пять глав остается. И у нас три вторника в этом месяце. Ну, поэтому мы там немножко заехали в июль. Первый вторник июля. Не знаю, как вы настроены в июне месяце проводить вторничное служение, вникать в слово, в учение. Но мне кажется, что июнь, ну, чем хуже, чем май. Правда? Или чем апрель, или чем март. Понятно, отпуск, люди уезжают, люди каникулы там начинаются у детей, у студентов. Но тем не менее, хорошо бы, конечно, вот до конца уже довести. Матфей, последние главы, пять глав, дочитать. Давайте мы сегодня сосредоточимся, сейчас вот пройдем просто вот эти последние главы, тем более мы сейчас не все будем разбирать. Если от конца идти, вот последняя 28 глава Матфея у нас будет в... Вообще это уже вы сами будете составлять вопросы. Но не вы, в смысле, а руководители только, да? А народ, каждый запишет, составит свои вопросы, какие хотели бы обсудить на вторничной группе, запишет их. И, соответственно, вы посмотрите, как провести, как эти вопросы обсудить. 26-27 главы, где говорится о Пасхе, о смерти Христа на кресте, то так решили объединить это в одно служение и главным образом больше помолиться, внимательно прочитав, помолиться с благодарственной молитвой за все, что сделал Христос, за тот путь, который Он прошел, смерть и все, что с этим связано. Вот. И у нас остается 24 глава для разбора и 25 глава для разбора. Уже вот я имею в виду вот сейчас. Следующий вторник у нас будет 24 глава. И предполагается, что народ эти вопросы получит в четверг, послезавтра, прочтет домашние задания. Видите, здесь ДЗ написано, значит, домашнее задание. И вот по этим домашним заданиям к следующему вторнику должны все подготовиться. Домашнее задание такое. Вот по 24 главе. 24 глава, 3 стих. Посмотрите, пожалуйста. Кто-нибудь прочтите.
Когда же сидела на горе Элеванской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века?»
Угу. Вот тут сколько вопросов задают ученики Христа?
Два.
Два вопроса, да? Тут как раз вот два разных вопроса. Давайте мы их просто обозначим. Они здесь в вопросах на листочках записаны. Первый вопрос – это когда произойдет разрушение Иерусалима, о котором он перед этим говорил, в первых стихах 24 главы и до этого тоже. А второй вопрос – какой признак твоего пришествия и кончины века? И, собственно, вся 24 глава и 25 глава – это ответ на эти два вопроса. Но интересно, Христос отвечает на эти вопросы, как бы не расчленяя их. Не так, вот давайте я сейчас отвечу сначала на первый вопрос, а потом на второй. А у него все это так перемешано. И о том, и о другом одновременно идет речь. Поэтому здесь, на мой взгляд, очень важно в его ответе распознать, расчленить, где он отвечает на вопрос первый, а где он отвечает на вопрос второй. Почему это нужно, почему это важно? Тогда просто становится понятно, почему, что означает что. Ну, например, молитесь, чтобы бегство ваше было не в субботу. Что это такое? Почему надо молиться о том, чтобы бегство наше, бегство откуда? Куда мы должны убежать? Вот. Если этот вопрос, вернее, эти слова рассматривать как слова, относящиеся к его второму пришествию, то тогда очень много вопросов порождает, конечно. А если эти слова отнести как ответ на вопрос относительно разрушения Иерусалима, о чем тоже спрашивают ученики, да, то тогда понятно становится. Вот нужно будет, чтобы домашнее задание, оно как раз вот во время домашнего, каждый дома внимательно прочитал и себе выписал, какие стихи на какой из этих двух вопросов отвечают. Вычленить ответ на первый, отделить его от ответа на второй, где они перемеживаются между собой, где общее наставление дает Христос относительно будущих событий. Вот это домашнее задание, которое на вот следующий вторник будет уже в основании рассуждений. Вот. Ну, 24 глава начинается все-таки с того, что Христос говорит, предсказывает о разрушении храма и Иерусалима. И тут такой вопрос, по какой причине это постигнет Иерусалим?
Какая как они причина? Связали это со вторым вопросом?
А?
Это как-то понятно? Как они связали это со вторым
вопросом? Ну вот сейчас мы дойдем до второго вопроса, до второго пункта. Об этом поговорим. А вот сейчас вот такой вопрос. Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен, да? Почему? А почему не узнали день пришествия?
Мы не ждали Мессию, а он пришел, они его не приняли.
А почему не приняли?
Потому что это сын плотника.
А потому что это от Господа было, что их не
смешали,
потому что
язычники нас. Для того, чтобы спасти нас язычников.
Ну, это прям так прямолинейно нельзя говорить. Потому что из-за этого они просто...
Вот
ну, из-за этого они вот так и грешили, да? Вот тут предыдущая глава, 23.
Нет, ну, что-то открывает Господь, что-то не открывает. Вот это пути Божий.
То есть Господь виноват, да?
Он этот кровь Авеля, для Захарии.
Чтобы спасти, да, премудрости Божией, чтобы все спаслись. Чтобы всех спасти, заключить.
Поэтому для того, чтобы поэтому был разрушен Иерусалим, храм, чтобы спасти всех.
Да. Конечно, этого недостаточно, то, что я сказала, что этого мало, потому что есть тайна, то, что надо вникать.
А вот то, что открыто, мы можем говорить о том, что то, что тайна, да, мы это принадлежит Господу. А то, что открыто, то, что принадлежит нам и детям нашим до века. Вот об этом можем рассуждать, так ведь, да? В этот вопрос можем вникнуть. По какой причине постигнуть это разрушение Иерусалима? Можно?
Предыдущая глава. А там не только конец, оно вообще, вот он говорит, и фарисеям, и книжникам, и вообще всем говорит.
И притча была.
Об отношении к Богу, вообще стояние Богу. И в конце Иерусалим побивающий. Там. Вот. Вы не захотели. То есть это из жизни их, из стояния их было вот такое вот. Почему они не захотели? Угу. Потому что вот так вот. Господи, помилуй, чтобы мы так ходили по-другому.
Это очень хорошо, что ты вот сразу вывод какой-то для своего применения извлекаешь, чтобы нам не оказаться в таком состоянии. Это же вот Христос говорит о разрушении храма, да? Камни на камне. Смотри, какие камни, какие там.
А когда он слышал, что камень бежали, да?
Здания. И вот смотрите, это было первое разрушение храма или до этого еще был подобный случай?
Да, там уже, по-моему,
второе разрушение, о втором разрушении говорим.
А помните первый раз, когда храм был разрушен? Какая была причина?
Какая? За некое непослушание.
Ну а в чем оно выразилось?
Причина так, что они другим богам поклонялись, народов, которые были вокруг них, они соединялись.
То есть они погрязли в идолопоклонство, да? А что значит идолопоклонство? Просто вот там статуи сделали, поклонялись, да?
Ну да, дерева какие-то.
Деревам
поклонялись. Верни Бога.
А?
Нет, это просто...
Пророк пришел же, по-моему, Михей, да?
Ну, вообще идолопоклонство, да, вот мерзостям народов, которых Господь изгнал, они поклонялись, это не просто было, что они там какому-то предмету поклонялись, кадили. Это сопровождалось определенным служением, ритуальные, там детей бросали в огонь. То есть это вот такие жертвоприношения человеческие. Это очень серьезно. Это когда Господь так сердится, да, на идолопоклонство, это не просто, что вот он ревнитель. Он ревнитель, но не просто ревнитель. Это очень мерзко. Очень серьезно.
Там вот столько
грех.
Да,
да.
Вот как раз об этом говорится.
Да.
Я в последнее время читал в Иезекииле.
Смотрите, вот это был тяжкий, да, вот, ну, тяжкое такое вот состояние греха. Вот такое отступничество. Извини, я сейчас так хочу. И в результате этого греха, такого состояния, Господь попустил, что всех увели в плен, Иерусалим разрушили, храм был разрушен. И вот такое наказание постигло, такая участь постигла. И Иерусалим, и храм, и народ Божий.
А в каком случае? В первом или во втором? Там даже солью засыпали, чтобы там ничего не росло.
Во втором. Да. Вот посмотрите, а здесь какой грех? Какой грех совершил народ Божий, что участь такая, даже еще посерьезнее, да, участь? там на 70 лет произошло плен.
Как и в России.
Спустя 70 лет народ обратно вернулся. Отстроил.
Для человеческой жизни.
В данной ситуации мы видим, что вот этот разрыв, плен, рассеяние на 2000 лет. И вот только в 1948 году произошло то, что государство возобновилось. Только в 1967 году произошло то, что Иерусалим снова стал столицей Израиля.
Но он же не полностью здесь принадлежит. Там есть западный, восточный.
Поэтому тут должно быть, народ Божий совершил гораздо худший грех, да?
Да. Это у Даниила в 9 главе говорится об этом. Ну, в принципе, там про Христа.
О чем?
О том, что Христа распяли. Угу. О том, что, ну, что... Ну, здесь написано так, смотри. И по истечении 62 седмиц предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. На конце войны будут опустошения. Ну, перед этим тоже написано. Угу. То есть это связано с приходом Христа и вот, с отвержением его.
Народ после плена Вавилонского больше никогда не грешил идолопоклонством вот в таком масштабе. То есть таких грехов больше не было. Эта встряска была очень сильная и очень глубоко вразумила народ Божий. Ну вот посмотрите, получается что? Они не совершали такой грех, да? Они не жили, человеческих жертвоприношений не было. Ну вот, исполняли закон, были школы различные по толкованию священных писаний. Исследовали, были книжники, были учителя. Вот такое, вроде бы, такое состояние, да, очень такое хорошее. Никто никого не сжигает, никаких столбов нигде нет, никаких рощ, никаких статуй, никаких высот. Все это уже забылось, это уже столетия прошли после всего этого. Люди десятину от всего, от каждой травинки приносят. Все исправно, жертвоприношение в храме идет исправно, богослужение. А что-то такое, что было гораздо хуже... Гораздо хуже, чем тот явный, в глаза бросающийся грех, в котором, за который Израиль был в то время, и Иуда, и были отданы на разрушение, пленение, убиение. Такой суд постиг. Что это за состояние такое?
Да? Отвергли Бога.
Вот интересно, да? А как вот можно, при том, что люди скрупулезно изучают, познают Бога, Его волю, Его Писание, и при этом не узнают Бога, и при этом отвергают Бога?
Но они ждут Мессию, а его не приняли.
Да, просто они не знали.
Если бы знали, кого ждут, не распяли.
Мы не знали, кого ждут.
Если бы знали, не распяли.
Не знали Бога.
Ну, просто ошибка такая вышла, да? Что не узнали там.
Да, просто не знали. Они
хотели, чтобы это был такой вот могущественный.
Это было специально
так. Чего специально?
Чтобы они не познали Господа, для того, чтобы призвать
так Господь всех. Господь перехитрил их, да, просто там, для всех, того, чтобы их всех уничтожить.
Чтобы Толя
наказали.
Да, да. Чтобы мы тоже
глаза им закрыл, для того, чтобы они ничего не видели, для того, чтобы их наказать.
Да, чтобы они все
погибли. Вот на этом примере просто другие вывод делают.
Да, следующий, как показательный есть. Такой, да? Вот бывает же такие показательные.
Что будет непокоряющимся?
Нет. Бог.
Да.
Не искушается злом вообще, то
есть. Ну, потому что Бог дал свободу, во-первых, людям.
Неужели вы думаете, что Господь такой?
Свободу дал людям, потому что люди свободны.
А вы правда думаете, что Бог такой, Толя?
Я думаю, что он любящий всех хочет спасти.
Специально пыль пустил в глаза, чтобы они не узнали, и чтобы вот там другим неповадно было. Чтобы все народы впоследствии понимали, что шутки плохие. А то тебе тоже сейчас пыль пустит в глаза.
Да, тут смотри.
Перехитрит тебя, ты не узнаешь его, и тебя накажет.
Интересно тоже. Я буду духом лживым. Вот когда Бог хотел наказать,
да.
Послал лживого духа, и он...
В принципе, это же было всегда.
Это Ахава, кажется, там, когда
избивали пророков, убивали всех, кто приходил.
Ну, это только в 23 главе там вот...
Никто не принимал его любовь.
От Захарии,
столько
да,
лет
да.
проходило, никто не принимал. Поэтому ничего удивительного нет. Вроде служат Богу, а
ну
Бога
да,
не принимают.
В том-то и дело, вот это же парадоксальная ситуация, правда? Понятно, вот язычники, они не хотят там слушать. А здесь-то люди, которые вникают, которые исполняют, которые стараются, которые очень тщательны в том, чтобы все там, каждую йоту, чуточку.
А как вот называется, когда человек или люди служат Богу, исследуют, там, вникают, и все на свете вот это вот делают, но и у них есть ведь какое-то представление о Боге, какое он.
Это когда по букве знаешь.
И оно настолько искажено, что когда вот он приходит, такой, как он на самом деле есть, они его убивают.
То есть не совпадает их представление.
Ну, вот их поклонение образ. Богу. Или такой образ Бога у них искажен. Кому они так понятия? Вымыслу собственному. Получается, вместо Бога они поклоняются.
Я знаю,
это все равно, что говорить, это один Бог у мусульмана и у христиан, да? Это все равно, что сказать, допустим. Но не все равно. Но если бы кто-то сказал, что вот Володя Полканов на самом деле это тот, у которого нет жены Лианы, и детей у него нет. Но другого такого нет, да? Я-то один такой. А это значит, кто-то другой тогда будет, у которого нет жены Лианы там и детей нет.
Да, с таким же именем, с такой же фамилией.
Да, да. Сказал, нет, это вот один и тот же человек, просто одни представляют его с женой и с детьми, а другие представляют его без жены и без детей.
Да. Двойник.
Я сегодня показывал, у меня записано в телефоне выступление вот позапрошлый четверг на Чертановской. Подростки пели.
Угу.
Девочки. И я показываю, значит, Ирме Васильевне. Она говорит, а кто здесь? Я говорю, вот это вот Катя Радаева, а это Маша Радаева, а это, говорю, Лиса, а это вот Саша Радаева, а это Лена Пурлова. Она смотрит.
Лена Курлова там другая.
Да,
Лена. Это Лена Курлова? Я говорю, да, Лена Курлова. Но не та, говорю, Лена Курлова. Другая Лена Курлова.
Ее племянница.
Племянница ее, да. Ну, действительно, может там совпадать, много чего совпадать, но совсем другой человек, да? Это тоже может быть другой человек, не тот, у которого.
Ну, так вот образ Бога, который рожден. Не знаю, искаженное получается. Он может быть он таким вот идолом?
Конечно. А как вот апостол Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. Обращаясь к церкви.
Уже после распятия Христа.
Церкви, да, когда апостолы, да, это апостольская церковь, это период-то такой апостольский. Он обращается, говорит, храните себя от идолов. Человек же сам, не замечая, может заниматься идолотворчеством, творить идолов себе и поклоняться. Он может придумывать себе богов, Бога, да? Павел же говорит, что вот не того, если кто будет проповедовать другого Христа.
Да будет анафема.
Да. Тоже Христа проповедует, но другого. Не того Христа, который вот здесь описан, здесь раскрыл себя в Слове, в Священном Писании, а другого. Не того, о котором, которого Павел проповедовал, а какого-то другого.
Павел вот, его знал. Павел его знал.
Да.
Проповедовал определенного.
Вот. Так стало быть, что нам нужно? Это же мы сейчас не историю разбираем, да? Мы пытаемся себя обезопасить. Мы же тоже стараемся тщательно исследовать, соблюдать. Я думаю, что они тоже, наверное, думали, что вот мы все делаем, и нас это вряд ли когда-нибудь может постигнуть, чтобы когда Мессия придет, мы не узнали бы его.
Ну да, они говорят, мы же дети Авраама, мы не были рабами никому никогда.
Да.
Христу говорят.
И не узнали. А вот это может нас постигнуть или нет?
Конечно, может.
Конечно, может.
Если конечно, Бог сохранит.
Ну, Бог сохранит, если мы все-таки будем его искать. Ведь они вот, ну,
да, и вот как раз этот поистине. Вопрос, что нам нужно, чтобы с нами это не случилось. Тоже. То есть это то, что я хожу 3 раза в неделю на служение, читаю Библию и молюсь, это все очень важно каждый день, да? Но само по себе это не гарантирует.
Знать Христа в своем сердце.
Чтобы в сердце
не гарантирует.
Было это... Это, понимаешь, можно говорить очень много.
Да. А вот такая идея еще можно?
Да.
Вот все-таки Христа-то ненавидел кто это? Власть ненавидел в основном. То есть основной это народ, не сказано, что он там ненавидел Христа. То есть в основном все дела вот эти делала власть. Да? И не принимали пророков, то есть цари, которые не принимали. В основном это вот верхушка, которая была при власти, у них все было хорошо. И им не нужно было там делить власть свою с кем-то. С Богом там.
А что изменилось сейчас?
Тоже сказано, из первосвященники из зависти предали, да?
Но в то же самое время, когда Пилат говорил, да, вот вывел его и сказал, вот я в нем не нахожу, не нахожу в нем ни. А народ, там уже народ говорит, распни его. Там не только первосвященник.
Конечно.
Ну, народ это подговоренный.
Нам уже внушили.
Нет, это мы же не знаем. Мы же этого не знаем, это уже не написано.
Нет,
так и написано, что подговорили.
Не написано.
Первосвященники подговорили народ, чтобы они, значит, просили Варнаву, Вараву, да, а Иисусу, чтобы предал смерти. Но.
Но если меня будут просить, я же не сделаю.
Вот если мы такая толпа, которые могут манипулировать спокойно, да, скажет, говорите так. Кричите так, то это говорит о том, что о какой-то вот, духовной температуре народа.
Людей нет, разных нет, можно набрать всех.
Нет, в каком состоянии? В каком
подкупить,
состоянии?
Как подкупали воинов.
Да.
Там,
не все же, а кто-то ведь принял.
Негодных людей.
Ну, кого-то же можно подкупить, а кого-то нельзя подкупить.
Конечно, да.
Кого-то можно заставить кричать распни, а кого-то нельзя заставить.
Нет, как Господь говорит, или я соблюл себе 7000 мужей, которые не преклонили колено пред Валом, да?
Вот моя-то задача не оказаться вот в этой толпе.
Да.
Моя, лично моя задача. А я думаю, а что мне нужно для того, чтобы не оказаться там? Что мне нужно для того, чтобы не оказаться человеком, который не узнает Господа? Он пришел, а его не узнали. Вот он действует, а я не узнаю его. У меня нету, получается, чего-то такого важного. А вот что именно, чего именно нету? Христос на этот вопрос тоже ведь отвечает, да? Вот отвечая, продолжая отвечать на этот вопрос, когда это произойдет. Вот в 25 главе там притчи есть. И о девах. Десяти. В общем, вопрос серьезный, он касается нас напрямую.
Ну да, касается мы можем оказаться фарисеями тоже, или книжниками, да, какими?
Да.
При писании, да?
Да.
При молитве, при посещении служения, при служении.
При трудах.
При трудах, я имею в виду, при служении. Какое у тебя служение несет, тот несет какое служение, может?
Чтобы добровольно.
Помните, что Христос сказал этим пяти девам, которые опоздали?
Отойдите. А, нет, не там, да? Я никогда не знал вас.
Да.
Ну, это и там, и других.
Он же сказал.
Они опоздали, осуждают им.
Истинно говорю вам, не знаю вас. Не знаю.
Призвал
их,
не было.
Они его знали. Нету близких отношений.
Что у них не было взаимоотношений никогда. Вот как Христос говорит, да, в тот день скажут многие, вот не твоим ли именем мы эти чудеса творили? А я им скажу, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Никогда не знал. То есть не было взаимоотношений. Близких взаимоотношений, сердечных, глубоких. Ну вот как взаимоотношения, да? Что он не знал. Да, они пользовались тем, что Христос дает.
Как-то служили, как-то ходили, может быть, даже им казалось добросовестно, да?
Но взаимоотношений вот, вот личных, не близких не было, да. Да, и Христос-то говорит о том дне, да, когда люди предстанут пред Ним уже, в тот день многие скажут мне. То есть это уже не о состоянии современного Христу Израиля, это уже о будущем, уже к церкви речь, не твоим ли именем, именем Христа люди будут и бесов изгонять, и исцелять, чудеса многие творить. А я скажу.
Я не знаю вас.
Да. Господи, помилуй, помоги. Что вот это оказывается, чем больше Господь дает человеку откровений, тем и спрос больше. Много кому много дано, с того много спросится. Бог во Христе Иисусе себя открыл во всей полноте. Во всей. Там уже добавить нечего. И помните, как он осудил города Израиля, в которых наиболее, в большей мере было явлено сил. И они не приняли, да? Не покорились вере. Не приняли слова. Не приняли, не признали его, Христа. Вот этот первый вопрос, 24 главе, предсказание разрушения храма в Иерусалиме, из Иерусалима, по какой причине постигнет Иерусалим, вот об этом. Хорошо бы вот об этом побеседовать, поговорить, как-то рассмотреть этот вопрос, как вопрос, касающийся наших личных взаимоотношений сейчас. Второй вопрос.
Это тоже сказать. Там еще вы сделали его вертепом разбойника. Храм-то был в таком состоянии.
Да. Второй. второй вопрос, вот как раз это уже по домашнему заданию. Эсхатологический вопрос. Вы понимаете, что такое за слово, да?
Можем только предположить. Забыл, это ты учился. Тебя учили, что такое эсхатология.
Ну, я до учебы знал. Это слово есть в Библии или нет его?
Нет.
Нет, может, каких-нибудь этих смыслов.
Нет, в самом тексте.
Нет, в тексте нет.
Нет, может быть, оно не так фигурирует.
Да,
не так называется.
В другом смысле. Ну.
Это же греческое слово. Новый Завет на греческом языке записан.
Мы
читаем, поэтому он есть, когда, допустим, говорят, что слова «догма» нету в Библии. Здесь не надо спешить отрицать или утверждать что-то такое. Потому что там, в оригинальный греческий текст там все это есть. И слово «икона» есть.
Икона?
Да, икона.
Знаешь, как правильно все же перевести?
Братья, придется правильно. Вам на следующий год нас начать учить греческому языку.
Нет, я просто нужно вот какие-то вещи допускать. Да? Мы же изучаем Священное Писание в синодальном переводе 1876 года. Вот. А кроме того, есть на греческом языке, на еврейском языке ветхозаветное писание. Вот иметь этот момент в виду просто. Эсхатология — это учение о последнем времени, да. Вот. Когда произойдет разрушение Иерусалима? Какой признак твоего пришествия и кончины века? И здесь вот ответ Христа на эти два вопроса, этому ответу, посвящены 24-25 главы. Нужно будет дома прочитать внимательно и просто понять, какие стихи относятся к какому вопросу.
Из двух глав.
Нет, в данном случае из 24 главы. Потому что там 25 глава. Это тоже эсхатологическая глава. Это тоже о последнем времени, о суде там и так далее. Но там про Иерусалим нет уже. А вот 24 глава там есть. И когда вы расчлените, это очень легко на самом деле, если вот так подойти, посмотреть, прочитать, какие стихи к чему относятся, к какому времени. Допустим, вот, 24.
Я по второму больше как-то вот нашла чего.
Да, по второму больше, конечно. По первому мало.
Более понятно.
Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет.
Это какой стих читаешь?
Я читаю.
Да, черта глава.
34 стих.
Это предыдущее.
Вот истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Говорится о разрушении Иерусалима, правильно?
Да. Ведь Иерусалим был разрушен спустя менее чем 40 лет, правда?
Да. 76-й, если прибавить 33 года Христа, 40, то получится 70 с чем-то.
Это уже исторический факт, что в 70-м году Иерусалим был разрушен, храм был разрушен.
Тит там, кажется, да?
Да, Тит, император Тит. разрушил Иерусалим. Но вот то разрушение, где камни на камне, где действительно и солью было засыпано, это произошло позже, не в 70-м году. Это в 132-й год. 130.
Ричард, а вы как считаете, вы здесь
второй? Переименовал и он город Иерусалим, другое название.
Капитолия какая-то.
Да.
А вот Ирод это строил еще храм, а это на месте этого, и получается третий храм. Хотя считается он второй храм. Он, помните, там вот, при жизни этого Ирода Великого. Да, он решил это построить новый храм.
Да. Но он не построил новый.
Ну,
там он
обложил его.
Да? Достроил, да. Расстроил. Достроил.
Решат, ну тут вот предыдущие стихи, вот там явно первый вопрос, наверное. То есть вот второй пришествие.
Предыдущие это какие?
Предыдущие стихи. Вот. Выпуск, ну, 29-го, да? Да даже раньше.
Угу. Ну, вот я вот, я вот себе вот так определил, что, допустим, вот с 4 по 14 стих.
24 глава, да?
Да. С 4 по 14 стих. Это речь идет о втором пришествии и кончине века.
4 по 14.
Да.
С 1 или с 4?
С 4.
С 4.
По 14. Вот. Иисус сказал им в ответ. Вот кто-нибудь прочтите 4 по 14 стихи.
Прочтите. Сказал им в ответ: берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец.
Угу. Вот здесь вот намек на это время, да?
Ну,
когда
как
это произойдет?
Да. Когда? Одно, второе.
Пока.
Вот тут совсем такие еще места говорят о том, что это не скоро произойдет. Ну, во-первых, 14 стих, да, самый яркий такой вот указание, что Евангелие должно будет проповедано во всей вселенной, всем народам.
Еще в джунглях есть некоторые живут.
Всем народам. Там, то есть это никак не могло произойти до 70-го года. Или, например, тут Христос говорит, 9 стих, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Как учеников Христа, понятно тоже, что это до 70-го года не могло быть никак. Да, то есть это здесь явно Христос отвечает на вопрос, какой признак твоего пришествия и кончины века, когда это будет происходить. Вот.
Это, по-видимому, такое оскудение веры будет у людей, да? Такого Христа. Вот как, например, сейчас вот, ну, на Западе, где-то, ну, в Западной Европе, да, очень много это, ну, падает, да, такое. Там вот мусульманство как-то начинает расцветать. И, может быть, это
почта. Это ты о чем говоришь вот из этих стихов?
О том, что вот ненавидимы будете за имя Мое. Потому что,
потому ну, что да.
Казалось бы, Америка и там в основании Библии, да, и в Европе это было, ну, люди знали действительно, да, вот Христа знали.
Да.
И сейчас идет оскудение очень мощное. И в Америке, когда уже однополые браки на уровне государства принимаются. Да. И церковь в этом как-то грешит здорово. И в Западной Европе то, что происходит.
Тут уже, да, тут уже христиан эти... Этих людей уже христиане раздражают.
Я,
да,
уже, я забыл, какая страна.
Настоящие христиане,
которые
говорят, что это грех.
Ну да.
За это же сажают. В Европе за это сажают в тюрьму.
За что?
За то, что если человек скажет, что гомосексуализм, вот кого-нибудь гомосексуалисты обличат в грехе.
Прямо в тюрьму.
В тюрьму не посадили. Было же такое же.
Свобода слова.
В Швеции, да, человек, пастор просидел... По-моему, месяцев 8, что ли.
8 месяцев.
Общественно вся поднялась во многих странах. У себя в церкви, с кафедры, сказал, что грех. И вот это ущемление прав сексуальных меньшинств.
Вот я...
И так далее. У них же права.
Ну да, там же государство.
То есть
такое,
вот такие люди уже общественность раздражают, что эти христиане, они вечно свои со своим принципом.
Странно, да.
То есть поэтому тут становится, ну, непонятно было, как могут все народы, всеми народами могут быть ненавидимы христиане-то.
Решат, вот я где-то по радио слушал, забыл, какую страну, там уже на нее давят, ЕС составляет, чтобы на государственном уровне приняли закон о вот этих браках однополых.
Ну это в Америке, во многих штатах уже.
В Европе.
Ну и в Европе.
Друзья, давайте в этот вопрос углубляться не будем.
Не в этом дело, да.
Да.
Мы говорим о том, что оскудевает вера по-настоящему познанию Христа. Угу. Во многих странах.
А вот с 15 по 20 стих, тут явно, ну мне так во всяком случае кажется, речь идет об Иерусалиме, о разрушении Иерусалима.
Ну там интересно просто, с 21 стиха там уже явно идет опять вторая.
Да.
Второе. То есть оно как бы здесь чуть-чуть что-то перемежается.
Угу.
То, что вдруг, ибо
перемежается,
тогда,
да.
То, что ибо тогда, как
да.
бы. То есть, значит, и предыдущие стихи где-то тоже там и к этому относятся.
А что за мерзость запустения, которое
да,
честь пророка Даниила предсказал?
Посмотри, там.
Читающий разумеет.
9:27 Даниил.
Извините, можно сказать по этому?
А, ну это то, что вот я читала. Это...
Он указывал Даниил.
Я читала 9:26.
На вот то, что будет происходить с Иерусалимом. И тогда придет, ну, вот как мой вопрос. Ну, это я как ответ и вопрос одновременно.
Я не понял ответ.
Кто придет?
Антихрист? Нет, вот Христос придет, когда ну, мерзость запустения, это то, что было после разрушения.
Нет, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва, приношение. И на крыле, ну там святилище, это там как-то не так написано, будет мерзость запустения, окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Да, но это уже с одной стороны и происходило, когда Антиох Епифан осквернил храм. Поставил статую Зевса в храме в Иерусалимском, принес в жертву свинью, кровью свиньи окропил священное писание, Тору и так далее. Это было такое очень демонстративное осквернение, да, что вызвало вот такую реакцию у иудеев. Там восстание мощное поднялось.
Это до нашей эры, 164 году.
Да, почему им нужно было бежать тогда в Иудею? Что там разрушали город?
Кому? Нет, здесь ну, Христос, смотрите, смотрите, Христос здесь же не говорит о том, об Антиохе и Епифане,
да.
О том времени, да?
Угу.
А он говорит о чем-то будущем, о том, что это будет. То есть то, что предсказывал Даниил, оно, получается, оно было исполнено и во время вот, как бы, да, ну, таком, как двойное такое, да, ее осуществление. во времена Антиоха Маковеев. И вот он говорит, это еще будет происходить, потому что вот как пророчествовал Даниил, читающий да разумеет, да, читающий Даниила.
Читающий Даниила?
Да.
Я думал, прямо это к нам написано, читающий Даниила.
Христос, он же не писал это. Он говорил.
Ну, Матфей писал, и Матфей читающий.
Ну, тут же...
Все, я понял.
Прямая речь.
Да. Это же как пророчество, там пророчество, и это в духе тоже. Это, оно так. Да, и возвращаясь к вопросу. Да.
И, возможно, вот этот стих, он относится и к тому времени, которое происходило тогда, вот во время разрушения Иерусалима уже, да? И возможно, что оно относится и к второму пришествию, к кончине века. Но вот здесь смотрите, да, значит, здесь Христос говорит, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять кто-нибудь, что-нибудь из дома своего.
Это,
и кто на
поле,
тот да не обращается назад взять одежды свои. Ну вот историки говорят, в частности Евсевий упоминает о том, что когда Тит осадил Иерусалим, то христиане, которые находились в Иерусалиме, Иерусалимская церковь, да, на основании этого слова, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, они покинули Иерусалим.
Потому что он там на какое-то то ли время отошел, что ли?
Там выборы какие-то.
Да, да, что-то такое. А?
Я слышал, что были выборы.
И вот надо было проголосовать.
Вроде как. Если город осажен, то как они могли из него выйти?
Да.
Я что-то такое слышал.
Люди обрадовались, думали, что это. Но христиане знали, что это на время. Вот. И они вышли в этот момент.
Мы сняли осаду на, во время выборов. Что это такое? Да? Были выборы.
У кого?
Там заварушка какая-то в Риме была.
Ну, во всяком случае, это исторические какие-то вот документы есть. Вот особо не будем на них сконцентрироваться. Вот. Отметим просто, что вот этот кусочек, он относится к конкретному событию, которое уже произошло, и, возможно, оно в каком-то смысле и будет происходить.
Ну вот сказано, что все-таки великая скорбь, которая еще не была от начала и до ныне, и не будет в 21 стихе. Ну, вот, все эти события вот к этой скорби.
Вот. Вот тут в том-то и дело, что дальнейшие стихи, они уже опять говорят о последнем времени.
Значит,
вот в этом как раз и задание, да, домашнее задание, чтобы выписать, какие стихи на какой вопрос отвечают. Два вопроса задали ученики. Когда это произойдет, с разрушением Иерусалима? И какой признак твоего пришествия и кончины века? И вот получается его ответ такой вот переплетающийся. Но у нас должен, конечно, возникнуть вопрос, почему Христос так отвечает? Почему он так не сказал, что вот пункт первый, пункт второй? Как вы думаете? Потому что с 21 стиха опять речь-то идет, но никак нельзя отнести это к тому времени, к разрушению Иерусалима. Тогда будет великая скорбь. Тут уже речь идет о той великой скорби, о которой и другие места Писания говорят, да? Великая скорбь, какой не было от начала. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или тут явно речь идет, что вот его пришествие будет как молния, бывает видна, да, от востока до запада. Так будет пришествие Христа. Здесь Христос опять говорит о своем пришествии. Где труп, там соберутся орлы, там все прочее. Сын человеческий, вот увидите на небесах грядущего, на облаках силу великой. Вот опять здесь стихи. стихи, я так себе это выписал, 15-20 это к Иерусалиму, и 32-34 я отнес тоже это к Иерусалиму, 21-33 и 35-51 отнес к отдаленным временам его пришествия, кончины века. Так сказать. Друзья, вопрос. Почему Христос так отвечает?
Ну так она вообще вся Библия написана.
А почему так написано в Библии?
Потому что она запечатана. Бог открывает любящим. Любящий Бог дано знание от Него. Не всем дано. Потому что это драгоценная Библия.
Хорошо, ну такой ответ тоже может быть. Но для пытливого ума, я думаю, такой ответ не удовлетворит, да? Почему, Господь? А почему? А потому что он скрыл это.
А помните, Даниил, он сказал, а ты это не записывай. Ты скрыл вот... для последнего времени.
Иоанну тоже.
Так он и не записал?
И не записал.
Но мы же сейчас говорим не о том, чего нету в Писании, а о том, что есть. О том, что записано.
И мудрые.
Ну что-то, вот мудрые разумеют. Да. Ну давайте мы... мы не мудрые. Мудрые мы или нет, Ира?
Мудрые.
Мудрые? То тогда мы должны разуметь. Если не мудрые, а конечно...
Что Бог
Какие-нибудь есть у вас мысли на эту тему? Почему Христос так отвечает? И вот даже Дима говорит, что вся Библия, ну не вся Библия, конечно, но есть места в Писании, которые подобным образом излагаются.
Как это называется? Когда какое-то пророчество, оно сбывается сначала, так сказать, ну, отчасти или в миниатюре. Потом время проходит, оно то же самое, может быть, добывается в большем смысле, в большем масштабе, там и большее количество людей касается. Такое бывает.
Ну, есть такие теории, да. Там двойное какое-то исполнение пророчества. Но смотрите, помните, мы как-то разбирали вот этот стих, где Христос, когда он был в Синедрионе перед первосвященниками, его обвиняли, и в конце концов первосвященник задает такой прямой вопрос Христу.
Ты ли?
Ты ли, да, сын благословенного? Христос говорит, я. Да?
Да.
И тут же он говорит.
И говорит, что более того, говорит, говорю вам, что отныне увидите Сына Человеческого, грядущего.
Облаками, да?
Да.
А что значит отныне?
А?
Что значит
отныне? Отныне, да.
Отныне.
Иисус говорит, ты сказал, да? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Видишь, ты подчеркнул даже.
Да.
Наверное, подчеркнул, чтобы там потом дома подумать, да? Как следует вникнуть. Вот. И ведь тоже не произошло, они смотрят... Никто не видит сидящего одесную Христа. Грядущего не видит ни завтра, ни послезавтра, ни через год, ни через 50 лет.
Но они видели его восходящего на небо. Ученики-то.
Но это он же говорит не ученикам.
И только ученикам же показался, а не всем.
И вот смотрите, и ветхозаветные пророчества, мы уже это изучаем как уже события, сбывшиеся, да, пророчества.
Да.
О пришествии Христа, о первом пришествии. И вот если их разбирать, то увидим очень интересную вещь, похожую на то, как Христос излагает.
Часто, о первом пришествии, о втором, да?
Да, о первом и втором пришествии говорится о первом, потом о втором, потом они вперемешку как-то говорятся. Вот как будто тот, кто говорит, он вот эти так особой разницы не видит, там, что эти события между собой отделены несколькими тысячелетиями. Какая-то пророческая перспектива, да, вот как вот как бы взгляд из вечности. Взгляд из вечности. А ведь пророк, он же пророчествует Божье Слово, да? А Бог-то вот так, он из вечности, он из вневременного пространства, так сказать, все это видит. Прошлое, настоящее, будущее, вот оно вместе. И это очень тяжело нам вместить. Поэтому мне так кажется, это моя, я не могу ошибаться, что Христос вот именно так, у него мысль так идет у него. Он так видит. И он так говорит. И те, которые Христовы, которые призваны рассматривать жизнь из вечности, для которых это, подумаешь, там, через 1000 лет, это все равно, что вот завтра.
Кратковременное легкое страдание.
Да, вот один день, как 1000 лет.
Да, да, вот это вот предполагает, да, вот некое такое обретение такого специфического мышления людей, которые стали причастниками вечности.
Божеского естества.
Причастниками божеского естества, да, причастниками Христу. Людей, в которых обитает вечность.
То есть это даже не еврейский образ мышления, это еще дальше, еще больше.
Еще да. Еще
более
да.
Продвинутые.
Получается так, что вот человек, который пропитан Словом Божьим, Духом Божьим, соединяющийся Христом, со Христом есть один Дух с Ним. Фактор времени он так должен рассматривать. То есть он не может задавать такие глупые вопросы. Да когда это еще будет? Когда он еще придет?
Говорящие так не знают, что...
Да. Мы говорим что-то вам о духовном, а вы нас не понимаете.
Ну хорошо, вот в общем, смотрите, этот, даже не разбирая там, вот, детально, да, по стихам, тут даже вот обзорный, общий взгляд, тут такая очень много пищи, правда?
Много.
Размышления.
Ну и домашнее задание, это 25 глава, а 25 глава это продолжение. Христос продолжает отвечать на второй вопрос. На второй вопрос продолжает отвечать. А домашнее задание такое, прочитать 25 главу, естественно, исходя из стихов 14-30, подумайте. Там речь, там эти стихи, это притча. О талантах. О талантах. Домашнее задание такое. Подумайте, помолитесь, запишите. Запишите. Вот вы все-таки настаиваете на том, чтобы записали, хорошо? Братья и сестры. Пусть запишут. Когда человек записывает, он формулирует мысли свои четко. Это очень полезно, очень хорошо. Запишите, что такое талант. И как это слово сейчас употребляется. И что для нас этот талант может быть, исходя из притчи. Есть ли у нас таланты? Какие? Откуда они, если есть? Откуда они?
Правильно написал, если есть.
Чувствуешь ли ты за них, за свои таланты ответственность перед тем, кто дал, кто вручил тебе? Что необходимо тебе сделать конкретно, чтобы приумножить их? вот такое домашнее задание, что это надо записать. Конечно, надо самим записать, руководителям своего служения, посмотреть, исследовать себя, на себя посмотреть, какие таланты у меня есть.
А можно я прочту определение этого слова из Википедии?
Да.
Часть вот. Широко распространено мнение, что талант является следствием только врожденных, генетически обусловленных особенностей человека. Многолетние экспериментально-педагогические исследования, проведенные там тогда-то, неважно где, неважно кем, пришли к версии, что каждый нормальный человек обладает задатками каких-либо талантов от рождения, а степень их развития полностью обуславливается воспитанием человека.
Не может быть.
Даже вот такие вот опыты, какие педагогические, научные, да? Да. Надо. У каждого человека есть задатки талантов, которые надо.
У каждого разные.
Да. Растить, вращать.
Не ожидал такого.
Да. Ну вот. Википедия.
Получается, попал ответственность. Даже если не видишь того, но все равно есть.
Да, поэтому надо увидеть.
Я как-то спросила.
Если ты не видишь, спроси у Господа, чтобы Господь показал тебе. Спроси у братьев, сестер, которые тебя знают хорошо.
Я у Ричарда спросила.
Друзья, вы со стороны, как вы видите меня? Есть ли у меня какие-нибудь таланты? Может быть, вы видите? Я сам совсем не вижу, не наблюдаю. И внимательно прислушайтесь.
Есть это талант, а он говорит, нет, это не талант.
Что?
Я говорю, шить, петь, таланты, а он говорит, нет, это не талант.
Значит, метать ножики – это тоже не талант?
Нет, хорошо шить, наверное. Хорошо петь.
Это уже талант. Спасибо.
Какие-то духовные таланты.
Вот. В общем, исследуйте себя. Зачатки бывают, да? Которые не так явны, вот так, чтобы всем это было ясно, понятно. Вот, например, у Тани есть талант стихи сочинять?
Да.
Вот. Но если она не будет этим заниматься,
то ослабеет.
Нет, да. Там по-другому.
Она не сможет раскрыть все, что там Господь дает. Ты стихи пишешь сейчас, нет? Вот.
Как раз тебе.
И все меньше и меньше
талант теряешь.
То есть это написано, вот как сказано, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, так?
Да.
То есть и там дальше сказано, чтобы это было к назиданию церкви, либо к назиданию, либо к какому-то созиданию, к устройству.
Вот,
это все-таки имеется вот в этом.
Откуда у тебя этот талант, Таня? От Господа?
Да, потому что она
Божья. А ты чувствуешь за свой талант ответственность перед тем, кто дал тебе, вручил?
Я думаю, что это не мое.
Но ты ответственность чувствуешь, что тебе верил Господь? Верил. Для чего?
Ну как, для чего? Да,
для чего?
Для церкви.
Для того, чтобы ты этим служила, да?
Да.
Его народу. Ты чувствуешь ответственность?
Чувствую.
Чтобы ты этот талант и им вот его практиковала, использовала и умножила, да? Вот 5 талантов дали, 10, другие 5 приобрел.
Не, ну если оно не идет, оно как бы оно исходит, все как-то само к себе, когда дает Бог. А как он, ну как это, я же не могу выкачивать что-то.
Я с тобой не согласен, Таня. Не согласен. Тебе Бог дал талант, дальше уже твое дело.
Развивать.
Да, он, смотри, вручил, да, одному 5, 2, 1 и ушел. и сказал: употребляйте это. Употребляйте. А вот творческие люди вот так рассуждают. Говорят: ну что-то не идиот.
Я творческая личность.
Да, творческие личности вот так безответственно относятся. Пахать должны творческие люди. Пахать. Конечно, для нас Маяковский не авторитет, но помнишь ли ты его слова, что...
Это труд, это, да, у него еще такие нескладушечки.
Кричали.
Нет, по поводу... По поводу, да, что там из руды, из огромное количество бумаги нужно исписать, чтобы там одно слово родилось. Что-то такое. Тут помните стихотворение? Ну вот... найди в Википедии.
Я помню. Я повторить не смогу его, но я помню.
Мне на самом деле Маяковский. Мне нравятся эти слова, потому что действительно, вот допустим, музыканты, да, вот я как музыкант знаю, что музыканты очень много работают, трудятся, занимаются.
Дальше.
То есть они не могут сказать: у меня талант есть.
Хотелось сюда приехать.
Если талант есть, значит, давай нужно пахать, заниматься нужно много. А если нету, то и не надо. А если есть, то тогда надо. Понимаешь?
Да, понимаю. Если там ничего нет, бессмысленно пахать. Понимаешь,
да.
Ты пророешь яму, но воды живой не дойдешь.
Да,
а если она есть, его. То можно.
Да. Глава 25.
23 мы не разбирали.
Нет, 23 же разбирали уже.
Прошлый вторник?
Да, вот первый, значит, 13 стихов, здесь притча о 10 девах, которые хорошо знаем, столько проповедей услышали. Сделайте разбор притчи и порассуждайте, что значит бодрствовать. Смотрите, 13 стих. Итак, говорит, да, завершая эту притчу, Христос говорит, и так подводит итог. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Что значит бодрствовать в контексте притчи о 10 девах? Кому? Ну вот, пока здесь остановимся. Что значит бодрствовать?
Здесь другая притча.
Собирать масло. Светильники бодрствовать. Чтобы светильники не...
Себя горели.
А что значит собирать масло?
Покупать надо.
Нет, вот только не покупать.
А что значит покупать?
Потому что там те, кто пошел покупать, они...
Опоздали.
А что надо было сделать?
Надо запасаться.
Запастись, да? Взять с собой, да?
Что было всегда в сердце?
Просто сейчас очень материально сложно, поэтому...
Ну что значит запастись маслом надо было? Что такое масло?
Вот если какие-то вопросы, сразу к Ире.
Я тут на днях был на одном семинаре, и наконец-то до меня дошло. Почему апостол Павел сказал: жены в церквях ваших да молчат? Вот на этом семинаре. Там сидели сестры, братья сидели, и там 3 или 4 сестры сидели вместе. И ведущий семинар, естественно, он так интерактивно вел этот семинар, вопросы задавал. Как только он вопрос задаст, дело в том, что у женщин мыслительные процессы по-другому, нежели у мужчин. Мужчины думают сначала. Там есть извилины, да, пока мысль через эти извилины пройдет. А у женщин прямой путь. У них сразу на устах они тут же дают ответ. Причем я так удивился, причем такие четкие, точные ответы. Прямо...
Слава Господу, значит, Бог открыл.
Ну вот, оно продолжается.
Но если точно, четко.
Ну, надо все-таки в Библии говорить, что человек должен как-то хотя бы до конца выслушать. Хотя бы до конца. До конца выслушать. Когда тот, кто не выслушивает до конца, да, тот сразу диагноз там объявляется.
Да. Вот. Нужно поправлять.
Ну и перебивать тоже нельзя.
Надо такую
да. Да. Вот. И получается, что они сразу отвечают, а братья, они только хотели там подумать, рассудить. Вот уже ответ прозвучал. Потом опять следующий. Только хотели как-то вот так поразмыслить. Сестры уже там такая батарея сразу. Пли! И ответ вылетел сразу. Я подумал, что Павлу, наверное, было очень братьев жалко, потому что если они не будут молчать с женой, с женщиной в церкви, братья никогда не смогут даже слова сказать. Вот из сострадания к мужчинам Павел дал такой наказ. Женщины молчать должны в церкви.
Ты молчи.
Это же не в собрании это было.
Ну да, ну просто я к тому, что Бог когда открываешь,
если что. Вот, 25-й. Значит, вопрос такой. Что значит бодрствовать, да, мы говорим? Ира говорит, что масло надо собирать. Вот это и есть бодрствовать.
Все-таки там покупать написано. Идите
нет,
купите.
Покупать когда нет.
Купить они...
Нет, там же написано у продающих. Значит, есть продающие, идите купите.
А кто вот, кто нет, должен был купить?
Христос говорит, да. Идите и покупайте. Все? Вернее, там в пророчестве написано.
Где это написано? В Откровениях?
Нет. Смотрите, пошли покупать кто?
Идите
покупать. У кого не было.
У кого не было, да. У кого не было, да. У кого не вот, было запасов.
Жаждущие, идите все к водам, даже у которых нет серебра. Идите покупайте, ешьте, идите покупайте да. Без серебра, бесплатно месте... вино и молоко.
Послушайте, в одном месте сатана назван львом, так, как рыкающий лев поглотить, а в другом месте лев от колена Иудина. Ну, не надо так абстрактно представлять. Если это лев, значит это вот это. Если...
Нет, на самом деле противоречия вот именно в данном случае нет. Что значит покупать у Исаии? Это значит приобретать, при этом заплатив какую-то цену, да? Когда мы говорим покупать, мы сразу о денежных взаимоотношениях.
А
платить. Платить цену, да, это что-то отдать. Там время свое, силы отдать. Приобрел, да, я заплатил это всей жизнью своей, кто-то говорит.
Да. Есть такое.
Так вот, здесь ведь в этой притче о десяти девах, там было, смотрите, как написано. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло с сосудов своих.
Запас создали.
Да. И поэтому вопрос. То есть масло это что-то, что с чем я не могу с другим поделиться. Я не могу другим поделиться.
Готовность какая-то.
Конечно, это здесь притча, да? И вот эта метафора масла, это можно ее понимать как некий такой собирательный образ, который да. Может относиться к тому, к другому, к третьему. Но вот что я не могу отдать? Допустим, мои личные взаимоотношения со Христом я не могу никому отдать. Они либо есть у меня, либо у меня нету. А если у меня есть, я не могу поделиться им. Это мои личные отношения.
Поэтому они не могли помочь им ничем.
Не могли, да. Не могли помочь.
И тот, у кого их нет, он должен сам пойти их и обрести.
Да, да. Он не может этого другого взять.
Нельзя поделиться своей верой.
Нет, ну...
Утешится, да, общий, моей и вашей.
Это можно, да. Но вот то, вот, как вот человек верит...
Вот Духом Святым нельзя поделиться.
Один, допустим, не знаю...
Духом Святым можно поделиться.
Хотя есть же были те, которые налагали руки.
Возложил руку, да, помолился, Дух сошел.
Есть люди,
вот, но вот личными отношениями, ну, никак не можешь поделиться, да. Так ведь, да?
Да.
И вот если, допустим, здесь масло – это личное отношение, которое необходимо иметь человеку самому, в достаточной мере причем, то бодрствовать в контексте этой притчи – это вот постоянно заниматься тем, чтобы обретать это. Потому что не знаем, в какой момент придет. Нам необходимо это постоянно искать, покупать. Иметь, покупать, отдавать свое время, свои силы. Вот интересная притча, да, она же, ее уже можно как, допустим, и неверующим рассказать. Хорошо бы, вот дальше, кому-то из неверующих своих друзей или знакомых рассказать эту притчу до следующего вторника. Это домашнее задание.
А как может затронуть
эту притчу? Завтра поеду к машине и прочту.
Чем может затронуть эту притчу?
Как? Вот человек, если ты так расскажешь, да, эту притчу, скажешь, вот так будет, что кто-то не успеет, кто-то перед закрытыми дверями. Это же сильно может воздействовать на человека.
Если человек в принципе не принимает,
это другой вопрос. Да. Мы благовествовать призваны, да?
Нет.
Вот.
Подумайте.
Благовествовать. Мы же благовествуем, у нас есть личное благовестие. Вот, пожалуйста, тебе задание. Расскажите эту притчу. Скажите своему другу или кому-то вот неверующему. Скажите, вот я прочитал, мы сейчас читаем Евангелие от Матфея, и вот прочитали притчу. Вот оно меня так сильно затронуло, я все думаю, хочу вот и с тобой поделиться, рассказать тебе. Ты не против послушать притчу? Христос рассказал эту притчу из Евангелия, евангельскую притчу. Да, конечно, хочу. И вот расскажи ее. Перескажи. И посмотри на реакцию. Конечно, помолись прежде всем, будешь рассказать, за этого человека, кому бы ты мог рассказать. Подумай, помолись за этого человека.
У меня внук сегодня ночью прилетел, а я завтра, послезавтра к нему пойду. Вот хочу, тогда как раз я ему и прочитаю.
Да, не прочитай, а расскажи.
Да, расскажи. Да.
Расскажи.
Расскажи.
Ну, следующий вопрос у нас. Используя домашнее задание, поделись друг с другом своими размышлениями и открыть мне это, касающееся талантов. И третий вопрос, это с 31 по 46 стихи, здесь суд над народами, да, козлы, овцы. Христос будет судить народы по тому, что они сделали или не сделали людям, нуждающимся в помощи, внимании, участии и так далее. И в том, и в другом случае Христос отождествляет себя с этими людьми. С теми, кто получил помощь, с теми, кто не получил.
Не за веру получается?
Не за веру. Чем ты мог бы, это практическое задание тоже домашнее, чем ты мог бы послужить Христу, принимая участие в жизни нуждающихся людей в ближайшую неделю? Не вообще когда-нибудь, а конкретно в ближайшую неделю. Надо подумать, рассудить, помолиться об этом. Потому что мы же читаем, изучаем не просто для того, чтобы там богословские тонкости выявить, найти глубины, а конкретно, чтобы оно было живым и действенным, да, это слово, чтобы оно нас вдохновляло на конкретные действия, дела. Можно... тут есть столько толкований этой... Вот это суда, козлы, овцы и так далее.
Или вот эта третья группа, на которую он указывает.
Что? Третья группа?
Ну вот братья меньше, они же не слева и не справа. Вроде бы.
Ну, как и, ну их там нету.
Ну вот он говорит, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших.
Какие?
На кого-то он указывает.
Это какой стих?
Иисус.
В конце.
На кого-то указывает он. Ну, на мой взгляд. И не справа, и не слева их нет. Их не судят.
Есть такие толкования, что здесь речь идет об Израиле.
Братья. Мне ближе как-то...
Что речь идет о верующих людях.
Да.
О христианах, учениках Христа.
А вот. Они, наверное, с ним в этот момент.
Ученики.
Это так.
То есть я тоже вот слышал именно вот такую версию, что да.
45-й.
Вот. Да, и можно вот так такое толкование просто вот принять за, значит, истину в последней инстанции и разойтись по домам. Но вот вся эта история, она учит нас чему-нибудь или нет? Учит ли эта история нас тому, чтобы принимать участие в жизни нуждающихся людей?
Нуждающихся, ты говоришь, вообще и неверующих?
Да.
Или только верующих?
Верующих и неверующих. Апостол Павел говорит, что наипаче, да?
Там, да. Допустим, итак, будем победе. Стараться делать добро всем, а да. Наипаче.
А вот в субботу у нас брак будет. Вот сейчас каждый должен что-то как-то участвовать, так или нет?
Ну это тоже
да.
Участвовать.
Так, участвовать.
Ну, то, по-видимому, более широко говорить.
Я понимаю. Имеет про эту неделю.
Христос говорит, вы свет мира. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они, увидев ваши добрые дела, прославили, да? Свет. Каким образом этот свет становится видимым для людей этого мира,
делая
в котором мы свет? Через добрые дела наши, которые мы делаем для них.
Своим поведением.
Будут эти камни, добрые дела.
Да. Да. Вот.
И то есть... Темница.
А?
Ну, я вот читаю, просто больные в темнице. Странники.
Ноги.
Ну, там. Нуждающиеся.
Голодные.
Не для протокола. Один брат
на
был
карамели.
В больнице. Я пришел его посещать. Ну, кто тебя послал?
Как кто-то
сам не стал? Я все не заметил. Так вот просто замечаешь, когда я был у Саши Ручко, из-за того, что Ричард сказал там что-то там, на братском у себя, и вот его сестры посещают, а это, я понял, да, надо пойти. Я приехал после работы, что-то принес, и то вот он, ну, несмотря на такое мое, в кавычках, посещение, которое лучше бы, ну, может быть, и не стоило делать, то вот я там не услышал, ну, кто тебя послал, ну, знаешь, вот так, зачем, ну, как бы, зачем ты приехал, не говорят, но вот, ну, так.
Вот домашнее задание такое на 28 июня. Расскажите какую-нибудь притчу о 10 девах. Подумай, чем ты можешь послужить Христу, послужив нуждающимся. Постарайся сделать это в ближайшую неделю. 28-го, когда вы соберетесь на служение, первым делом поделитесь друг с другом тем, как вы справились с домашним заданием. Дальше мы уже говорили. На этом мы закончим. Если есть вопросы, задайте. Если нету, помолимся.
Можно еще перечислить места? Вот ты быстро сказал, с 4 по 14 стих.
Это второй. 2-6.
Да.
21-33.
21-33.
35-57.
35-57. Угу. Это все во втором, да?
Да.
50, у тебя 51 написано.
И
51, да.
И 51,
51,
51, 51, 51,
да?
Да. Угу. И другие стихи о...
Там 15-20, это первый вопрос, на первый вопрос.
15-20, это Иерусалим, да?
Да. И 32-34. Угу. Ну, это не так, как вот, да? Вот,
ну,
только
не
так,
железно,
только
да.
Так и никак иначе. Потому что есть стихи, которые можно отнести туда и сюда. И наставление про бодрствование, оно относится и туда, и сюда.
Уже, что значит бодрствовать в контексте притчи о 10 девах, в которой говорится, что все уснули.
Да, вот действительно.
Хороший вопрос.
Итак, бодрствовать, потому что уже уснули все. А не попали, у которых не было масла. Вот именно.
Ну да.
Итак, бодрствуйте, потому что... Мы...
А правда ли, что эта встреча считается
они,
самой?
Да. Они все проснулись.
Так вот, таинственно, непонятно.
Все вовремя проснулись, да?
Что-то случилось, что всех разбудило. Да?
Ну, в полночь раздался крик.
Да? Вот крик какой-то такой.
Труба.
Ну да.
Труба, трубный зов.
Наверное, может быть, что-то случилось такое, что уже не осталось никаких сомнений, что сейчас вот случится, вот просто случится.
Да, видимо, так уже это было очевидно все. Да. И мудрым, и неразумным.
У меня вопрос, вот эта вот стена плача, это храм? Все-таки это остаток храма? Или
остаток,
что?
Да.
А Иисус же сказал, что там камни на камни.
Я насколько...
Это какая запад, это... восток, юг или север?
Это
какая часть?
Это не стена, на смысле, вот как вот это вот. Это подпорка, которая не давала вот, холму осыпаться. И это даже не фундамент. Это какая-то часть такая, которая... Ну, холмы они имеют.
Да, да, да.
Чтобы не расползались. Это да. Дождик, это не мог.
Решат, мы же
это не стена, в смысле, вот как
это стена. Там же эту стену достраивали.
Позже.
Да. Там из тех камней. Вот и там внизу очень большие камни.
Угу. А почему его туда считают все-таки? Почему его считают, что это храм?
Не храм,
потому что это от храма.
Храмовая гора.
Что, все-таки.
По-моему, там не храм, а храмовая стена. В смысле, вот. Ограда.
Для того, чтобы не осталось никаких сомнений, надо посетить это место.
Я там был.
Ты был там, да?
Да.
Когда?
Проходили. В Турцию ездили на экскурсии.
А, оттуда ездили, поезжали. Да? В Иерусалим ездили.
Там не дали ничего снять. Суббота. Этот бежал на нем чуть не сейчас разобьем.
Что, запрещают там?
Да, ничего не дают в субботу.
В субботу. А, в субботу.
И с шапкой надо было ходить.
А, если так, чтобы
пройти. Ну там вообще-то солнце светит, даже в шапке удобно. У меня была такая широкополая шляпа, очень удобно.
Ты был там?
Да.
Ир, мы с тобой, наверное, единственные не были.
Там можно просто в шляпе. Можно и в шляпе, не обязательно эту самую, да?
Не обязательно.
Нет, мужчинам. Мужчинам. Я имею в виду, не обязательно такую эту самую, да?
Нет,
нет, любую.
Шляпу. Они не допускают.
Нет, он говорит, что там, любую, любую абсолютно. Главное, чтобы голова была.
Голова попрыгала, чтобы можно.
Ну что, друзья, тогда помолимся. Да?
Слава Богу, что я не знал.
Zimele biten amen, sale biten graudes, kalleri zebatatere, levite kratzen dere, levite spleiskevet maskamen. Tel biten gitz kabalo maude stanges, kalleri zebatatere, levite klatten gerle. Аллилуйя, аллилуйя, реки до тера лавиттен граудс. Если кто-то хочет помолиться, взять молитву, пожалуйста, молитесь. Орбиты штаммен да стынгес клаудс, шантели биты карла биндеш клаудс, стей штайзен крепет марат, тур биты керла ратан граудс, дэр лиги ты керла биты керла ваш, зэн тэр биты керла биты граудс, дэр лиги ты керла биттен мейш дайгута массас. Zandeli bi dekan da bindesh, kolok da ker da bindesh, kandili zi bata tri bata vayish tauba, leksan gara. Tali bata tabala maundes, kandili gata ngla.